На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми, Цхинвали на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Конгресс США готовится рассмотреть резолюцию в поддержку Грузии. Близкие родственники из дальних стран. Как меняются темпы репатриации абхазов? Между крестом и державой. Что думают в Грузинской православной церкви об автокефалии украинской? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в Вене 15 июля. Об этом пишет австрийская газета Kronenzeitung со ссылкой на свои источники. По ее данным, в столице Австрии над подготовкой встречи активно работают дипломаты из обеих стран. В последнее время туда стали прибывать и сотрудники спецслужб, отвечающие за обеспечение безопасности. Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что о договоренностях будет объявлено, когда они будут достигнуты. В Москве и Вашингтоне подтверждают, что переговоры о встрече Трампа и Путина ведутся и что столица Австрии рассматривается как возможное место ее проведения. В годы Холодной войны в Вене встречались Джон Кеннеди с Никитой Хрущевым, а затем Джимми Картер с Леонидом Брежневым. В ближайшие дни Москву должен посетить помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В турецком городе Измир задержали не менее 6 человек за оскорбление действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. По сообщениям турецкого агентства Анадолу, власти также задержали 3 французов, 3 немцев и 4 итальянцев, которые, по предположению полиции, пытались вмешаться в выборы по делу удостоверения наблюдателей ОБСЕ. Задержания прошли в день досрочных парламентских и президентских выборов. Это первые выборы после внесения поправок в Конституцию страны в 2017 году, которые превратили Турцию из парламентской в президентскую республику. По всей стране открыто 180 тысяч избирательных участков. Несмотря на то, что фаворитом выборов по данным опросам остается действующий президент Реджеп Эрдоган, его главный конкурент, кандидат от оппозиционной республиканской партии Мухаррем Инче, сохраняет шансы на выход во второй тур с отрывом в несколько процентов. Вот что передает из Турции Юлия Дрозд.
Журналистам, в том числе и нам, во многих местах запрещают снимать. Пока известны данные соцопросов. Эрдогану дают 48-51 примерно процент голосов, но вот в парламенте он может и не получить большинства мест, и поэтому сам он в интервью национальному турецкому телеканалу сказал, что партия его будет вести переговоры о создании коалиции в парламенте. Сдерживающим фактором, то есть оппозиция станет традиционная, скорее всего, республиканская партия, им дают около 40%, но официальные результаты будут сегодня, уже после 6 вечера, их озвучит турецкая избирательная комиссия.
Напомним, накануне на митинг сторонников Инже вышли несколько миллионов человек, намного больше, чем на митинге за Эрдоган. Официальная информация о количестве участников митинга нет. Ранее массовые митинги с участием сотен тысяч людей прошли в Анкаре и Измире. Независимые наблюдатели, международные правозащитные организации, активисты опасаются, что на выборах могут быть массированы вбросы за кандидатуру Эрдогана. В Брюсселе в воскресенье прошла неформальная встреча глав ряда европейских государств по проблемам миграции. Встречу созвал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, чтобы выработать единую позицию перед официальным саммитом ЕС, который пройдет на следующей неделе. Для канцлера Германии Ангелы Меркель неформальная мини-саммит может сыграть решающую роль. Он проходит в условиях ожесточенного спора о политике беженцев между ее партией ХДС и ее партнерами по коалиции с ХСС. Встреча в Брюсселе дает Меркель возможность провести неофициальные переговоры с итальянским премьером. Как пишет The Guardian, Меркель ранее сообщила Джузеппе Конте в телефонном разговоре, что уже подготовила проект коммюнике, которое должно быть принято в воскресенье всеми участниками. Конте возмутился и ответил, что никто не должен в обход всех участников, имеющих определенную позицию, проводить собственное решение. В итоге документ по итогам встречи принят не был. Италия, к власти, в которой пришло правительство популистов, в последнее время вступила в спор с рядом государств ЕС. Она настаивает на ужесточении подхода к беженцам. Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, заявил в интервью, выходящей в Восточном Иерусалиме газете «Аль-Кудс», что американская администрация в ближайшее время завершит работу над планом палестино-израильского урегулирования. Кушнер подчеркнул, что Вашингтон готов к сотрудничеству с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Ранее палестинская автономия объявила бойкот США после заявления президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса в этот город американского посольства. Представитель президента США отказался обсуждать детали готовящегося плана, но отметил, что он будет обнародован в любом случае. Цитата: «Если Аббас готов вернуться за стол переговоров, переговоров, мы готовы обсуждать с ним этот план. Если нет, он просто будет опубликован». Конец цитаты заявил Кушнер. При этом он подверг сомнению желание и готовность палестинского лидера к компромиссам. Российские самолеты в ночь на воскресенье нанесли удары по удерживаемой отрядами оппозиции территории на юго-западе Сирии, утверждает Сирийский центр мониторинга прав человека со ссылкой на местные источники. Москва пока не комментирует эти сообщения. Правительственная армия Сирии, которую поддерживает Россия, несколько дней назад начала наступление на позиции противника. До субботы, однако, российские военные не участвовали в наступлении. Соединенные Штаты предупредили Дамаск о серьезных последствиях, если наступление продолжится в так называемой зоне деэскалации, о создании которой ранее договорились США и Россия. Однако, как сообщает Reuters, Соединенные Штаты заявили сирийской оппозиции, что не будут оказывать ей военную помощь. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд в понедельник подаст официальное ходатайство на имя президента России Владимира Путина о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил немецкой «Волне» заместитель Ягланда. Ягланд на прошлой неделе посетил Москву на встрече с Путиным. Как подтвердили в Совете Европы, он не говорил о Сенцове. Однако поднял вопрос о нем во время встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. Не дождавшись реакции, генсек Совета Европы решил подать прошение на имя Путина. Украинский представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба ранее подверг Ягланда критике, сказав, что своим визитом в Москву он поучаствовал в пиар-компании чемпионата мира по футболу. Во Львовской области Украины в ночь на воскресенье один человек погиб и несколько получили ранения в результате нападения группы людей в масках на лагерь цыган. Как сообщила полиция, задержаны 7 человек, причастных к нападению. Жертвой нападения стал 24-летний житель Закарпатской области, среди раненых и 10-летний мальчик. 7 июня националисты разгромили лагерь цыган в Голосеевском парке в Киеве. В мае был сожжен лагерь в Тернопольской области. С призывами организовать нападение на цыганские лагеря ранее выступил Сергей Мазур, называющий себя координатором националистической организации. США и международные правозащитные организации призвали Украину расследовать нападение на цыган. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным итогам недели. Пока американские конгрессмены договариваются о морально-дипломатической поддержке Грузии, Тбилиси уверяет, США уже делают страну сильнее в военном плане. Вдобавок к противотанковому щиту Грузия получит противовоздушный. Но станут ли легендарные стингеры панацеей и заработает ли грузинский ВПК, так как обещает новый премьер, выяснял Владимир Унанянц.
Американские республиканцы и демократы договорились по Грузии. В Конгресс США представлена двухпартийная резолюция, в которой помимо Тбилиси также выражена поддержка Киеву и Кишиневу. Инициатором документа выступил председатель группы друзей Грузии, конгрессмен-республиканец от штата Техас Тед По. У резолюции на данном этапе 8 конгрессменов со спонсоров, как из республиканской, так и демократической партии. Документ поступил на рассмотрение американских народных избранников аккурат в преддверии запланированного на следующую неделю визита спикеров парламентов Грузии, Украины и Молдовы в Вашингтон и выражает безоговорочную поддержку США в отношении этих стран, отмечается в заявлении грузинского МИДа.
Резолюция заостряет внимание на оккупации Россией 1/5 суверенной территории Грузии. Резолюция подтверждает поддержку США в отношении демократически избранных властей Грузии, Украины и Молдовы, их народов, а также интеграции этих стран в Евросоюз. Конгрессмены призывают Россию немедленно вывести вооруженные силы с территории всех трех стран, прекратить военную поддержку незаконных военных соединений и вооруженных групп, действующих на международно признанных территориях Грузии, Украины и Молдовы, в том числе прекратить действия в целях дестабилизации в оккупированных регионах Грузии.
Как подчеркивают в МИДе, резолюция призывает правительство США, их европейских и международных партнеров, а также ООН продолжать давление на российские власти, чтобы они выполнили свои международные обязательства. В документе также содержится призыв Госдепартаменту США вести диалог с Грузией, Украиной и Молдовой, чтобы помочь в эффективной борьбе с вмешательством России в их внутренние демократические процессы. В случае утверждения резолюции она будет вынесена на голосование на ближайшем пленарном заседании Конгресса США. При этом в правительстве Грузии утверждают, поддержка со стороны Вашингтона носит не только моральный, но и вполне материальный характер. Доказательством намерений Соединенных Штатов на самом деле обеспечить безопасность Грузии, по словам министра обороны Левана Изория, служит договоренность о поставках в страну переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер».
Мы успешно проводим переговоры о поставках в Грузию тактических, в том числе противовоздушных систем «Стингер». Переговоры начались месяц назад в ходе нашего визита в Пентагон и прошли очень успешно.
Вкупе с ранее поставленными в страну противотанковыми комплексами «Джавелин» грузинская армия существенно повысит свои оборонительные возможности, считает министр. Более того, по словам Изоря, его ведомство уже разработало программу системной закупки вооружений вплоть до 2025 года. Да и вообще Грузия, если верить главе оборонного ведомства, по части соответствия стандартам НАТО обгоняет многих членов Североатлантического альянса. Как отмечает военный эксперт Вахтанг Маисая, в словах министра есть доля истины, но говорить о том, что получив «Джавелины» и «Стингеры», Грузия становится в один ряд со странами НАТО по части военной мощи, не приходится.
По военной адаптированности и совместимости с военными системами и структурами НАТО у нас есть какой-то прогресс, на котором мы опережаем даже некоторые члены стран НАТО. Я имею в виду даже Албанию, Черногорию и так далее, те, которые сейчас приняли недавно. Но говорить о том, что, так сказать, мы решили вопрос о том, что самостоятельно, так сказать, вести такую оборону, как говорится, во всех направлениях, пока еще не приходится.
Также эксперт скептически относится к словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе о том, что у грузинского ВПК большое будущее, в том числе экспортное. Вахтанг Маисая указывает, то, что Грузия производит какое-то количество боевой техники, нельзя назвать военно-промышленным комплексом, и проводит параллели с соседним Азербайджаном.
Пока что потенциал только в виде того, что у нас есть только одно так, предприятие, это военное инженерное производство «Дельта», которое выпускает только отдельные, так сказать, виды вооружения, и то, я бы сказал, в экспериментальном и в единичном, так сказать, таком виде. Вот пока это не только одно предприятие, должно быть как и комплекс, так, я бы сказал, предприятий и комплекс, так сказать, управленческих систем. Вот. Азербайджан смог создать такую, я бы сказал, независимую структуру ВПК, которая может обхватывать некоторые даже региональные потребности. А вот говорить то же самое в отношении Грузии пока еще, так сказать, преждевременно. Одно предприятие, даже, так сказать, структурная единица в составе Министерства обороны, это еще не ВПК, извините.
Эксперт считает, что Грузии лучше для начала наладить производство военной техники и другой продукции военного назначения для собственных нужд, так как в результате войны с Россией боевой потенциал страны был существенно подорван. И лишь после этого задумываться о покорении мировых военных рынков. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Армении перешли к генеральным арестам. Революция продолжается. Арестован генерал, герой войны, криминальный властитель Эчмиадзина, депутат и во многом символ 30-летней истории независимой Армении Манвел Григорян. Мой коллега Вадим Дубнов поговорил о громком аресте с армянским журналистом Юрием Манвеляном.
Он герой, официально он еще и герой Арцаха. И когда уже революция случилась, он журналистам постоянно говорил, что я не член республиканской партии, меня не записывайте в республиканцы, я герой Арцаха, я герой войны. И на самом деле, в общем-то, все знали, как он, этот человек пришел к власти, да, он действительно символ, этот человек, сделавший карьеру на войны, из войны и богатство, все его тоже основывается, берет начало именно из этого мародерства.
Итак,
на территориях, где была война. Да.
Итак, негласный властитель Эчмиадзина, отец гласного властителя Эчмиадзина, арестован. Почему атака пошла именно в эту сторону? По нескольким направлениям. Да, это и атака на криминальных ветеранов, и на мародеров, и на коррупционеров, и на региональных лидеров, и на криминальных авторитетов. Что здесь главное?
Главное то, что коррупционер, и главное то, что у него и неформальной, и формальной власти было слишком много, и, в общем-то, по-другому этот человек не умел. И революция была бы неполной без того, чтобы именно по таким людям бить. Это люди, которые только силой, только не скрывали то, что они терроризируют этих людей, своих соседей уже десятки лет. Я имею в виду, тогда это не революция, если по ним не ударять. Плюс они концентрируют вокруг себя очень много бизнеса, очень много капитала, и все это нелегально. То есть люди по всей Армении, в том же Эчмиадзине, должны понять, что у этих изменений есть какое-то содержание. Потому что это просто символ того, что можете вздохнуть спокойно. Никакие выборы, никакие серьезные процессы в этом регионе, где правит генерал Манвел, невозможны, если он удерживает свои позиции. Он это сын мэр, он это дочь судья, он это бизнес и власть. Без этого никак.
Юрий, насколько вот... То есть в Армении всегда было достаточно неоднозначное отношение к генералу Григоряну, и его прошлое, в общем, ни для кого не было секретом, но тем не менее, во-первых, был Ореол Героя, во-вторых, был Серж Сарксян. Насколько вот эта генерация генералов, приближенных к власти, криминальных людей, насколько она системна для Армении, насколько много работы предстоит Пашиняну?
Работа огромная, но пока есть кредит доверия, все это возможно делать. Да, разрушается миф, но разрушается миф, в который верили сами мифотворцы. И за этой героизацией, за любой героизацией, за любым камуфляжем, то, что они вот сделали, прикрывались, тот же Серж Сарксян постоянно прикрывался камуфляжем и Карабахом. Вот за этим стоит вот то, что мы знаем и то, что мы видим. Да, идет демифологизация, и эти люди не были полезными ни на войне на самом деле, и не после войны. Это люди, которые продолжают оставаться во власти, только используя и манипулируя вот этой угрозой войны. С этой стороны, не знаю, насколько напрямую власти это имели в виду, но это очень хороший символ в смысле того, что... Без этих людей и без торговли войной можно обойтись. Генерал Манвел — это человек, который буквально 2 года назад или 3 года назад в открытую говорил, что он, что у него жил, точнее, фактически был в рабстве азербайджанец много лет после войны.
Юр, здесь
то, что он его крестил, то, что он называл его Симоном и так далее.
Это был армянский журналист Юрий Манвелян. С ним беседовал Вадим Дубнов. Продолжаем тему. Генералы недавних войн уходят, кто в тюрьму, как Манвел Григорян в Армении, кто в отставку, как в Карабахе, но при этом остаются. Почему тема «Герои среди нас» столь двусмысленна и лукава там, где пока так и не разобрались, что делать с достигнутой независимостью, размышляет Вадим Дубнов.
Мировая премьера ареста в Армении генерала Манвела Григоряна особенно хороша тем, что она случилась на самом деле, поскольку была слишком хороша, чтобы быть правдой. История в общих чертах обычна. Боевой генерал и герой Карабахской войны стал властителем Эчмиадзина, криминальным, фактическим и, в общем, формальным, поскольку мэром города служил его сын. Жизнь складывалась, деньги текли, город боялся, настоящий раб из азербайджанских пленных даже крестился, как рапортовал сам генерал Симона. Но случилась революция, и к генералу пришли люди из службы национальной безопасности. Вся послевоенная история Армении, или, в общем, практически вся история ее постсоветской независимости, это во многом история становления подобных персонажей, осененных памятью о боевой славе и их симбиозов с властью. В стране, которая привыкла считать свою историю сюжетом о поруганном величии, «Герои среди нас» – тема вообще довольно двусмысленная. Традиция почитания всенародного подвига органично уживается с повсеместным принятием всей негигиеничности того, что потом происходит со многими из тех, кто его совершил. В Карабахе все еще было сравнительно миролюбиво. В Южной Осетии, скажем, эра победителя началась и вовсе с того, что эти победители принялись друг друга отстреливать. Но и эти различия, в общем, как выясняется, вполне вкусовые. А еще в маленьких обществах, которые складываются после обретенной независимости, политика чрезвычайно персонифицирована, поскольку каждый каждому, включая министра или президента, если не однополчанин, то или сосед, или одноклассник. Так что все еще довольно быстро узнают, кто как в рамках всенародного подвига воевал лично, прикрывал собой или крысятничал. Поэтому генерал Манвел в Армении и в Карабахе всегда проходил не по части героической истории, а по курсу, скорее, политической зоологии. И, в общем, если показанное в прямом эфире кино про арест и накопленное, будем из уважения к презумпции невиновности пока говорить так, богатство, сколь несметное, столь бессмысленное, граждан и удивили то лишь тем, что они до этого кино дожили. А генералов таких немало. Некоторые скептики полагают, что других почти и не осталось. В общем, историка героической составляющей в истории с генералом Манвелом, возможно, не главное. Слишком легко тема Григоряна-победителя отделяется от других сюжетных линий этой истории. Григорян – криминальный авторитет, Григорян – депутат от правящей партии, Григорян – символ режима Сержа Сарксяна. Но приключилось все это еще и по следам бурного карабахского инцидента в том же жанре. Пламя там возгорелось из искры столь пустяковой, что по законам прежней термодинамики ее никто бы раньше и не зафиксировал. Однако дело происходило вскоре после Ереванской революции, и в банальной драке на Степанакерской автомойке обнаружились столь же банальные по прежним меркам подробности. Страна, оказавшаяся в численном меньшинстве и, соответственно, перед угрозой поражения, вызвала подмогу друзей из спецназа, которые наказали обидчиков по всей программе профессиональной выучки. Друзья и родственники побитых перекрыли центральную улицу, и, хотя набралось их всего 2-3 сотни, для Карабаха этот масштаб стал поистине революционным. Идя навстречу требованиям обуздать силовиков, карабахская власть, учтя последний опыт своего земляка Сержа Сарксяна, без промедления уволила глав службы госбезопасности и МВД. Но, в отличие от Армении, где от генерала Григоряна сочли за благо отречься все, включая вчерашних соратников, в Карабахе началась полемика. По форме о военных людях, их заслугах и исключительной роли в государстве. По сути же, об устройстве самого карабахского государства. С одной стороны, национально-государственный проект состоялся ровно в той форме, в которой только и мог состояться в таких эпопеях везде, и в Карабахе, и в Абхазии, и в Южной Осетии. Деликатно, ее можно назвать военной демократией. То есть, жизнь начинается с чистого листа, и все равны, но люди с ружьем равнее, и другого не дано, потому что завтра война, и все для фронта, вне зависимости от реального военно-политического на нем положения. Внешне Степанакерт выглядит как город, заботящийся о военных приготовлениях не намного больше, чем какой-нибудь армянский райцентр. Строго говоря, 20 лет после прекращения огня Карабах жил и развивался как тихая армянская провинция, постепенно отвыкая от мысли о войне. Меньше всего с фронтовыми ожиданиями связаны трудности абхазской жизни. Да и Южная Осетия, в общем, все бонусы как с военных приготовлений, так и с последствий войны уже сняла. Но право человека в форме неоспоримо, такова суть проекта, и с этим спорить не просто бессмысленно, это почти безнравственно и на грани измены. Ветеранами в таких историях в той или иной степени становится большинство населения. И, естественно, кто еще, кроме боевых вчерашних лидеров, мог конвертировать воинскую славу и подотчетные штыки в послевоенный политический вес? Дело не в особенностях личности Мануэла Григоряна. Разве что мать Тереза не включилась бы в такой обстановке в исполненную искушение политэкономическую систему поствоенного бытия. Но, с другой стороны, брезгливо от нее отстранившись, она бы не смогла и помочь многим не нашедшим себя в этом счастье десяткам и сотням однополчан. Это не было коррупцией. Это было тем, что отчасти заменило новую этику. Не только в Карабахе. История про всех, кто ищет себя после таких побед и в ходе таких самообретений. Потому что национальный проект только выглядит военным. На самом деле интрига глубже. Камуфляж оказался лишь оптимальной формой для модели, которая намного иррациональнее любого военного коммунизма. Независимость в том виде, о котором мечталось, обернулась отчаянно низким потолком развития, безнадежной провинциальностью и, как следствие, вынужденной готовностью быть аутсайдером. Реакцией на непреклонность отвернувшегося мира могла быть только привычная круговая оборона, и непризнанные еще больше закрылись, сказав без обиняков «кто не друг, тот враг», со всеми последствиями для ситуации, в которой друзей раз-два и обчелся. Хорошо строить свою независимость, сразу став частью глобального мира, как в Косово. А что толку стучаться в его двери из всего синдрома суверенности, отфильтровав и доведя до кристального абсолюта и без того рафинированный изоляционизм? Карабах, казалось бы, в самом выгодном положении, то есть в самом двойственном. Карабахцы всегда могут воспользоваться своей принадлежностью к Армении со всеми возможностями нормальной жизни, и в этом плане независимость органичнейшим образом дополняется ее отсутствием. Такого в подобном масштабе нет в Абхазии и даже в Южной Осетии. Но сути и это не меняет, потому что обреченность на закрытость становится особой льготой, которой грех не воспользоваться. То, что на личностном уровне остается сомнительным и даже недопустимым, вполне укладывается в коллективную норму. Казалось бы, что общего между неотъемлемым правом защищающего родину спецназовца наводить порядок на автомойке и коллективной уверенностью в том, что девушке, красящей волосы в синий цвет, в Карабахе лучше не появляться, а ближайшую законность искать в Ереване. Есть выстраданная и обреченная, безоглядная и безальтернативная возможность жить взахлеб так, как даже по соседству жить уже не решается. От восторженной поддержки любых безумств сюзерена до пресловутых абхазских убийств чести. Не потому, что абхазы или карабахцы так уж любят ДНР или в восторге от Крымнаша или от того, что обманчиво выглядят традиции. Просто эти реакции вычисляются по самым простым формулам. Все пространства сведены к простым прямым. И все это понимают, но ничего изменить уже невозможно в этой системе координат, по одной оси которой закрытость, а по другой – та особая внутренняя свобода, которая основана лишь на уверенности в том, что хуже только война. Независимость обернулась интеллектуальной воронкой, которая затягивает в себя любую полемику. Здесь никто ничего не запрещает, просто спорить не о чем, потому что на главные вопросы отвечают аксиомы, на которых построена сама жизнь. И потому никакого общения чиновников с иностранными НПО, и в Абхазии никто не жмурится, и в Карабахе это тоже поймут даже правозащитники. То, что не требует доказательств, становится суррогатом не только коллективной этики. Она становится заменой тому, что так и не появилось за годы независимости. Концепции, хотя бы приблизительной стратегии развития, и закрадываются сразу два подозрения. первая, раз не появилась, то уже и не появится. Так можно жить очень долго, поколение за поколением. И второе. Это может быть одно из немногого, в чем не виноват ни Трамп, ни Путин, ни Серж Сарксян, ни даже генерал Мануэл Григорян. Так вышло, потому что не могло выйти по-другому. Того суверенитета, на котором настаивают те, кто обрел свободу, больше не бывает. А другого им никто не предлагает. И пока с этим ничего не прояснится, военная демократия останется формой существования несбывшегося проекта так же неумолимо, как время, пространство и движение, уже который год остаются формами существования материи. И пусть скептики и романтики верят, что вышедшие на улицу в Карабахе свершили революцию, и мифы тяжкие падут, и проглянет солнце. Вряд ли. В Карабахе, судя по всему, сошлись на том, что, конечно, случилось недоразумение, виновные наказаны, но ради спасительного и, конечно же, недопущения того губительного безобразия, что случилось в Ереване, не надо раскачивать военную лодку. Меняться нечему, поскольку не меняется главное. Перечитывая детские стихи Маяковского, уроженца недалеких отсюда мест, пока не ясно, кем быть, вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, остается досужим и выморочным. А раз так, то к кому еще обратиться с ними, как не к людям в камуфляже? Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
В Магасском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении ингушского оппозиционного деятеля Магомеда Хазбиева. Адвокаты подсудимого попытались заявить отвод всему судейскому корпусу Ингушетии. Что из этого вышло, рассказывает Тимур Акиев.
Уголовное дело, возбужденное против Магомеда Хазбиева еще в 2015 году, передали в суд в конце мая текущего года. Изначально ингушского оппозиционера обвинили в незаконном хранении оружия, которые якобы нашли в его доме в ходе обыска. Опасаясь необъективного расследования и физической расправы, последующие 3 года Хазбиев проживал в Чечне, где после неудачного покушения на него получил государственную защиту. За это время по делу об оружии Магомеда никто не допросил, так как следователи отказывались приезжать в Грозный. Заочное решение суда об аресте оппозиционера вынесли весной 2015 года, и тогда же объявили Хазбиева в международный розыск. В январе 2018 года Хазбиев принял решение вернуться в Ингушетию и добровольно явиться в правоохранительные органы, где его сразу же взяли под стражу. При этом пресс-служба МВД Республики Ингушетия распространила информацию о задержании подозреваемого в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. За время нахождения Хазбиева в СИЗО к его обвинению в хранении оружия добавились еще и обвинения в возбуждении ненависти и вражды к представителям республиканской власти, а также унижение и оскорбление чести и достоинства главы Ингушетии Евкурова. Первое заседание суда по делу Хазбиева состоялось 21 июня в Магасском районном суде. На нем, помимо родственника подсудимого, присутствовали журналисты и представители общественности. Перед тем, как приступить к судебному следствию, адвокат Хазбиева Андрей Сабинин озвучил согласованное ходатайство защиты Хазбиева о подводе всего судейского корпуса Республики Ингушетия от рассмотрения этого уголовного дела и переносе судебного заседания в любой другой регион России. По мнению адвокатов, все без исключения ингушские судьи не могут быть объективны и беспристрастны, так как они находятся в прямой зависимости от Верховного суда Республики Ингушетия, который, в свою очередь, находится в зависимости от главы Республики Евкурова. В ходатайстве также сказано, что Хазбиев находится в оппозиции к действующему главе республики, неоднократно публично критиковал его, за что, собственно, и находится в заключении. При этом адвокаты предлагают учитывать длительное противостояние внутри ингушского общества и предстоящие выборы главы региона, и в этих обстоятельствах, при личном участии Евкурова в качестве потерпевшего, сомневаются в объективном рассмотрении дела в ингушских судах. После того, как судья Мурзабеков данное ходатайство отклонил, сославшись на определение Конституционного суда о том, что отвод может быть заявлен только тому судье или судьям, который участвует в производстве по уголовному делу, последовало новое ходатайство об отводе самого Мурзабекова, а также всего состава Магасского районного суда на тех же основаниях, которые защита озвучивала в ходатайстве об отводе всему судейскому корпусу Ингушетии. Магомед Хазбиев все ходатайства защиты поддержал, сделав отдельное заявление о том, что дело против него заказное, что он не намерен мириться с несправедливостью и спросит с каждого, кто имеет отношение к фабрикации уголовного дела против него и к возможному несправедливому приговору. Мне без разницы, кто это будет, следователь, который сфабриковал дело, судья, который меня посадил, кто бы этот человек ни был, я не терпила, с которым можно так поступить, заявил Хазбиев в суде. Судья Мурзабеков не услышал ни одного довода против того, чтобы он мог вести этот процесс, а в случае отвода всему районному суду опять сослался на определение Конституционного суда. Между тем, защита Хасбиева предприняла еще одну попытку отложить судебное заседание на том основании, что в зале суда не присутствовал потерпевший Евкуров, что, по их мнению, противоречит судебной практике и нарушает права самого потерпевшего. Но и в этом случае судья не усмотрел основания для переноса заседания, пообещав, что в следующий раз явка потерпевшего будет обеспечена, а в текущем судебном заседании в его присутствии нет необходимости. После того, как все свои ходатайства адвокаты заявили и они были отклонены, гособвинитель наконец-таки получил возможность огласить обвинительное заключение, выслушав которое Хасбиев еще раз назвал все обвинения, выдвинутые против него, сфабрикованными, а уголовное дело заказным. Следующее заседание суда, на котором предполагается присутствие Юнусбека Евкурова, состоится 11 июля текущего года. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В команде продолжается обсуждение новых лиц, заявил председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе, отвечая на вопрос о формировании правительства. Как отметил Кубахидзе, в команде есть согласие по существенным и принципиальным вопросам. Цитата. Обсуждение о новых лицах в команде продолжается. В ближайшем будущем премьер-министр представит на основании обсуждения вариант реорганизации. Он будет вынесен на голосование в парламенте. После этого продолжится дискуссия в связи с персональным составом правительства, заявил спикер грузинского парламента. Проливной дождь создал проблемы в Хашурском районе региона Шидакартли. Об этом сообщает общественное телевидение Грузии. Согласно последней информации, вышедшая из берегов река Шола затопила первые этажи и подвалы нескольких жилых домов в селе Квишхейте. Из-за наводнения также были уничтожены сельскохозяйственные угодья. Местные жители просят помощи у местных властей. На месте до сих пор работают сотрудники агентства по управлению чрезвычайными ситуациями. Они откачивают воду из подвалов и первых этажей помещения. Депутат парламента Грузии Гега Чичеладзе по окончании консультации по структурной реорганизации правительства огласил перечень министерств, решение слияний которых уже принято, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Цитата. На данном этапе культура, образование и спорт будут вместе, министерства по примирению и по делам беженцев будут объединены. Некоторые секторы, связанные с медицинским обслуживанием, будут переданы Министерству здравоохранения. Весь строительный сектор, то, что связано с быстрым развитием разного рода строительством, будь то строительство школ, тюрем или домов для вынужденно перемещенных лиц и так далее, перейдут в ведение Министерства инфраструктуры. Конец цитаты, сказал он. По словам Гачичеладзе, на встрече больше не обсуждался вопрос введения института госсекретаря, поскольку было принято решение о том, что в рамках объединенных министерств курированием отдельных отраслей будут заниматься заместители министров. 8 граждан Шри-Ланки задержаны в Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны. Сотрудники погранполиции заметили нарушителей в грузино-турецкой границе в Аджаре в пограничном секторе Горгасадзе. Цитата. Следствие установило, что обвиняемые пытались пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции в обход пограничного контрольно-пропускного пункта, сообщили в ведомстве. МВД возбудило уголовное дело по статье «Попытка незаконного пересечения государственной границы Грузии группой лиц». Обвиняемым грозит от 4 до 5 лет тюрьмы. Забег Тбилиси, организованный по инициативе мэра города Кахи Каладзе, впервые прошел в грузинской столице, собрав почти 3000 участников. Мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, мог принять участие любой желающий. По словам Каладзе, в будущем мэрия продолжит проводить похожие мероприятия.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Европейский суд по правам человека вплотную заинтересовался вопросом причастности властей Грузии к похищению в центре грузинской столицы в мае прошлого года азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы. Соответствующий запрос направлен из Страсбурга в Тбилиси. Теперь грузинским властям придется развернуто ответить на вопросы, от которых они под различными предлогами уклонялись в течение последних последнего года, рассказывает Владимир Унанянц.
Месяц на ответ. У Грузии есть время до 30 июля, чтобы ответить на вопросы Европейского суда по правам человека. Всего их 8, и все они касаются похищения в центре Тбилиси известного азербайджанского журналиста и диссидента Авгана Мухтарлы, говорит его адвокат Арчил Чупикашвили.
Вопросы в основном касаются факта похищения азербайджанского журналиста. ЕСПЧ интересует, было ли это похищение, имело ли место нарушение свободы и права на выражение, было ли нарушено право на пользование правовыми возможностями, а также произошло ли фактическое выдворение гражданина Азербайджана из страны.
Главным адресатом запроса суда Чупикашвили назвал Министерство юстиции, ведомство, ставшее в последнее время объектом всесторонней критики. При этом адвокат отмечает, у ЕСПЧ есть вопросы и к Азербайджану, но все же на два меньше, чем Грузии.
Грузии
направлены 8 вопросов, Азербайджану 6. Думаю, что ответы на эти вопросы дадут суду больше возможности установить факты и наличие тех нарушений, которые имели место в отношении азербайджанского журналиста. У государств для ответов есть срок до 30 июля. Затем у стороны истца будет возможность представить письменные комментарии в связи с ответами государств. Очень хорошо, что делу присвоили высокий приоритет. Мы надеемся, что механизм Европейского суда по правам человека будет тем средством, с помощью которого права азербайджанского журналиста будут восстановлены.
Говорит Чупикашвили. Интересы Авгана Мухтарлы и его супруги Лейлы Мустафаевы в Европейском суде по правам человека будут защищать юристы неправительственной организации 42-я статья Конституции. Арчил Чупикашвили, Николос Легашвили. Последний отмечает, что будет крайне интересно послушать ответы Азербайджана и Грузии и сравнить с теми версиями, которые тиражировались правительствами обеих стран все это время. Для руководства Грузии тема похищения Мухтарлы крайне болезненная. Власти стараются избегать комментариев на тему того, как продвигается следствие. Вот и новоназначенный премьер Мамука Бахтадзе на вопросы оппозиции, воспользовавшийся шансом во время рассмотрения его кандидатуры в парламенте относительно дела Мухтарлы, ответил уклончиво.
Это дело расследует главная прокуратура. Насколько мне известно, проводятся следственные мероприятия, опрошены более 350 свидетелей, просмотрено большое количество записей, идентифицированы различные автомобили и проходят коммуникации с соответствующими азербайджанскими ведомствами.
Как отмечают наблюдатели, это можно было бы списать на то, что, возглавляя Министерство финансов, Бахтадзе не имел ни доступа, ни профессионального интереса к делу Мухтарлы. Но у правозащитников есть подозрение, что ответ Бахтадзе соответствует реальным результатам расследования, то есть их полному отсутствию, говорит бывший народный защитник Грузии Учана Нуашвили.
Я считаю, то, что произошло год назад, является темным пятном в истории нашей страны, и мы обязательно должны дать оценку следствию, которое, на мой взгляд, неэффективно. Те вопросы, которые я ставил с самого начала, лишь умножились. Я с самого начала требовал ответить на вопрос, были ли замешаны в этом грузинские правоохранители. У правительства был год на то, чтобы развеять все сомнения, которые есть в обществе по этому поводу. Но, к сожалению, я не увидел, чтобы правительство сделало хоть что-то, чтобы развеять сомнения.
29 мая прошел ровно год с того момента, как в центре Тбилиси был похищен азербайджанский журналист Авган Мухтарлы, последовательно критиковавший деятельность членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Позже он оказался в бакинской тюрьме. После волны возмущения в обществе и жесткой реакции со стороны западных партнеров Грузии, предшественник Мамухи Бахтадзе на посту премьер-министра Георгий Кверикашвили пообещал взять дело под личный контроль. Вот только спустя более чем год результатом личного контроля бывшего премьера стали невнятные оправдания премьера нынешнего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Близкие родственники из дальних стран. Как меняются темпы репатриации абхазов? На эти и другие вопросы нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария ответил министр репатриации самопровозглашенной республики.
Заветной мечтой коренного населения Абхазии является воссоединение на исторической родине разделенного в XIX веке абхазского этноса. Еще при Несторе Лакоба были предприняты попытки репатриации абхазских махаджиров и их потомков, но министр по репатриации Абхазии Беслан Бар, с которым мы побеседовали сегодня, продолжил этот исторический экскурс.
Естественно, в советский период это осуществить было невозможно, учитывая то, что Грузинская Советская Социалистическая Республика, руководство этой республики в категоричной форме препятствовало возвращению на свою историческую родину потомков Махачир. С обретением независимости эти вопросы возникли, были подняты. В марте 1993 года, после мартовской неудачной операции, буквально после 6-7 дней, Владислав Григорьевич принял решение о создании Государственного комитета по репатриации. Вот 25 лет мы с вами отмечали в марте юбилей нашего ведомства. 4 мая текущего года Госкомитет был реорганизован в Министерство по репатриации.
Реорганизация из комитета министерства что конкретно дало?
Конкретно что дает? Министр является членом правительства. Ему, конечно, проще лоббировать все те вопросы, которые непосредственно связаны с вопросами репатриации. Далее, четкое формирование пунктов государственной политики по репатриации. Помимо всего этого, здесь нужно учесть и то, что сегодня та большущая диаспора, которая находится и в Турции, и в других странах, узнал о том, что Госкомитет реорганизован в министерство. Понимаете, вот они поняли, что государство уделяет особое внимание, придает приоритетное значение вопросам репатриации. Это, конечно, их очень обрадовало. Были поздравления из Лондона, были поздравления из Германии и даже из Австралии.
Внушает оптимизм то, что сейчас оживился процесс репатриации из стран, где ранее в этом плане наблюдалась пассивность.
За 3 месяца текущего года из 155 зарегистрированных репатриантов 80% были выходцы из Иордании.
В последнее время, по словам Беслана Дбара, и в целом в странах проживания абхазской диаспоры возник большой интерес к репатриации на землю предков. Министерство получило большое количество заявлений, в которых люди выражают готовность к приезду в Абхазию для постоянного проживания. Сейчас министерство по поручению премьер-министра занялось изучением возможностей для расселения будущих репатриантов в разных районах республики. Беслан Андреевич рассказывает.
Мы побывали в Гагарском районе, встречались с главой администрации Гальского района. И буквально вчера по графику мы делегации находились в Чемчире. Глава администрации Хлебстёпова, как вы знаете, более 2 лет возглавлял это ведомство. Он прекрасно понимает все те проблемы, которые сегодня стоят перед репатриацией. Моментально вник во все наши вопросы, зная о том, что Чемчирский район во время войны пострадал очень сильно. И помимо этого знаем о том, что около 14 сел сегодня являются безлюдными. Вот все эти территории, я думаю, что мы должны тихо-тихо заполнять представителями нашей диаспоры. На то имеются все основания. Почему? Потому что есть в нашей жизни одно такое понятие – историческая справедливость. Вот если говорить о иорданской группе, то в общей сложности около 130 семей из Иордании заявили желание переселиться к нам. Они и там проживают компактно на одной улице. Понимаете?
Они в сельской местности или в городе?
Нет, они горожане. Они живут в Омане. Мы им предоставляем участки, они приезжают со своими проектами, со своим прорабом, строят свои индивидуальные дома. Они даже не просят жилплощадь, они сами готовы построить дом.
Министр сообщил, что с 10 июля в Абхазию для проведения летних каникул из-за рубежа приедут дети репатриантов. Мы планируем разместить их у местных жителей на 2 недели. Это позволит улучшить взаимодействие между людьми, наладить дружеские отношения подрастающего поколения, а также продемонстрировать соотечественникам традиции и обычаи местного населения, сказал Дбар. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На этой неделе прокуратура Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия уведомила гражданскую активистку Тамару Миаракишвили об окончании предварительного следствия. Накануне ей и ее адвокату были переданы для ознакомления материалы уголовного дела. Мурат Гукимухов о затянувшемся процессе.
Следователь Ленингорской прокуратуры Аван Бязров уведомил обвиняемую Тамару Миаракишвили и ее адвоката Икрамжана Раматова, что предварительное следствие по уголовному делу номер 961-705 по обвинению Миаракишвили в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 128, частью 3 статьи 327 и статьей 324 Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено производством 20 июня 2018 года, говорит адвокат Тамары Икрамжан Раматов.
Теперь следующая стадия – это ознакомление с материалом уголовного дела. В первую очередь ознакомливаются потерпевшие, потом уже обвиняемые. Два уголовного дела было возбуждено, оба объединены, обвинения предъявлены. Все, мы материалы дела не смотрели. Посмотрим, что там есть, что нет. Сейчас о чем-либо говорить. Это все сейчас предположение просто. Я предполагаю, как должно быть. А как, что там есть? Всевышний только знает.
Ленингорской прокуратурой с августа прошлого года против Тамары Миаракишвили было возбуждено два уголовных дела, которые теперь объединены и будут рассматриваться в одном судебном процессе. Следствие обвиняет Тамару в том, что она подделала официальные документы, благодаря чему незаконно приобрела югостинское гражданство. И еще одно уголовное дело было возбуждено против Тамары по обвинению в клевете на региональное отделение партии «Единая Осетия». После победы Анатолия Бибилова на президентских выборах она сказала, что теперь его региональные однопартийцы приглядываются к хлебным местам. Но позже, видимо, поняв норму закона, по которой предметом клеветы может быть только физическое лицо, но уж никак не юридическое, обвинение слегка поправили. Теперь в качестве потерпевших от клеветы выступают все члены регионального отделения партии. Все четверо, говорит Тамара Миаракишвили.
По закону, потерпевшим клеветы, можно считать людей, если их фамилии где-нибудь будут названы. Фамилии не были, но прокуратура все это 10 месяцев повторяла, что мы думаем, что Тамара думала. Тамара имела в виду, по закону, а если человек какой-нибудь вред не получил, если даже я назвала их фамилии, это не считается клеветой. Двоих я знаю. Один Спартак Дриаев и вторая Эльза Кисиева. Как они хотят, пусть посчитают меня, но не знала. Не только не знала, что они члены этой партии. Я не могла представить, что они могут быть в каком-нибудь партии. Тем более этими вторыми лицами. Почему я так считаю, пусть посмотрят их биографии.
А кто остальные двое?
Вообще не знаю, кто они такие, откуда, где они живут. Я никогда не имела никакого отношения, мы нигде не пересекались. Просто вот кто у них был, члены партии, всех их попросили под заявителями против меня.
По словам Тамары Миаракишвили, ситуация гротескная. Пока ответственные товарищи возмущались вполне безобидным наблюдением Тамары, составленным ею сразу после выборов президента, в адрес оскорбившихся достоинств зазвучали куда более весомые заявления, говорит Тамара Миаракишвили.
Недавно глава района, не Тамара Миаракишвили, глава района заявил, что я увидел уголовные преступления в работе Кисиевой Майи, но партия ее защищала, и я не могла даже уволить из работы. Не говорю о уголовном ответственности привлечь. Это Филипп Хачиров заявил после того, как Майя Кисиева, Спартак Дриаев и другие против него выступили и начали здесь какие-то движения.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
За автокефалию Украинской Православной Церкви высказался на этой неделе один из членов Синода Грузинской Православной Церкви митрополит Петра. Этот вопрос рассматривался на собрании Синода ГПЦ. Впрочем, эксперты не ждут от Грузинской Православной Церкви поддержки Киева в этом вопросе. Подробности Умзи Парисишвили.
С утра у патриарших ворот Грузинской Православной Церкви стали подтягиваться журналисты. Впервые в этом году собирался Синод. Высшие иерархи ГПЦ последний раз встречались в составе Синода 7 месяцев назад. А за это время накопилось несколько и очень скандальных вопросов. Это и громкое дело о цианиде, в котором протоиерей Георгий Мамаладзе обвинен сначала в попытке покушения на патриарха Ильи II, а позже осужден за подготовку убийства Шурены Тетруашвили. Она секретарь-реферант патриарха Ильи II. Это и, конечно, вопрос об автокефалии Украинской Православной Церкви. Обсуждать его в Тбилиси в июне приезжали сначала председатель отдела внешних церковных связей Московского патриарха митрополит Иларион, а вслед за ним 16 июня высокопоставленные представители Вселенского патриархата. И, наконец, все громче в церкви поднимался вопрос о том, насколько законно по церковным канонам считать местоблюстителем или второго хор-епископа Шио. Патриарх Грузии неожиданно для всех назвал его своим местоблюстителем 23 ноября 2017 года. Вопрос местоблюстителя синодом разрешен, сообщил после собрания журналиста митрополит Зусиме.
Владыка Шио, как местоблюститель, был наделен правом ношения бриллиантового креста.
Только наличие бриллиантового креста делает местоблюстителя особенным среди равных членов синода. Теперь все по правилам. На другие волнующие журналистов вопросы митрополит Зосимия не стал отвечать. Ничего такого не обсуждали, говорил он, пытаясь уйти от журналистов, и мимоходом упомянул, что да, синод ГПЦ обсуждает вопрос об автокефалии Украинской Православной Церкви. Зато другой представитель синода, митрополит Петре, порадовал журналистов. Власти должны признать, что согрешили в деле о цианиде. Высказал свое мнение служитель церкви и об отделении УПЦ от Российской Православной Церкви.
Украины, 40-миллионной стране, должна быть независимая церковь, и первого иерарха страны, ее захватившей, не должна упоминать в молитвах и не должна подчиняться ей церковно. Но процессуально этот вопрос будет очень растянут во времени.
Сказал митрополит Петре и там же добавил, что в ключе «поддержать или нет» сегодня украинский вопрос не рассматривался. Хотя в том, что украинский церковный вопрос стоит ребром для ГПЦ, убежден председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей.
Если представители грузинской церкви откажут Вселенскому патриархату в поддержке вопроса дарования автокефалии Украинской церкви, Вселенская патриархия оставляет за собой право решить в порядке очереди и абхазскую церковную проблему.
ГПЦ исходит из опасности утраты канонического права управления православной церковью в неподконтрольных грузинским властям регионах Абхазии и Южной Осетии, отмечает профессор университета Илии, теолог Бекам Индиашвили. Ведь речь о независимости Украинской православной церкви от РПЦ идет уже давно.
И теперь не стоит ожидать, что грузинская патриархия сможет поддержать вопрос автокефалии Киева.
А все потому, продолжает Бекам Индиашвили, что грузинская патриархия в православном мире уже десятилетия остается проводником интересов РПЦ. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Члены инициативной группы по борьбе с коррупцией предлагают ввести в законодательство самопровозглашенной Республики Абхазия 20-ю статью Конвенции ООН о незаконном обогащении. На этой неделе в Сухуми они обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются при попытке воплотить эту идею в жизнь. О трудностях полемики с чиновниками Елена Заводская.
Инициативная группа по продвижению принятия 20-й статьи Конвенции ООН юридически не оформлена. Ее деятельность носит характер общественной активности. Представители инициативной группы лоббируют на разных уровнях две главные идеи: признать незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием и вести обязательный конкурсный подбор кадров на госслужбу. О трудностях на этом пути рассказал Астамур Какалия.
Ну, ни один политик не может в Абхазии сказать, что я не буду декларировать свою собственность. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этот закон не прошел. Они не могут так говорить. Ни один политик в Абхазии не может сказать, я буду нанимать своих родственников, своих друзей, и мы вместе с ними будем осваивать материальную помощь из Российской Федерации бюджет. Будут говорить, да, мы не против, но надо изучить и так далее. И вот это изучить, оно продолжается очень давно, с 2012 года. Мы меняем соперников, они то в кабинете, то оппозиционеры, то в кабинете, то оппозиционеры, а мы по-прежнему пытаемся эту идею продвинуть.
Какалия так сформулировал задачу инициативной группы.
У нас, к сожалению, мало информационных ресурсов. У нас почти нет денежных ресурсов. И нам приходится использовать противоречия между партиями, чтобы растиражировать эту идею. Наша задача сделать так, чтобы парламент принял этот закон. И коррупционер вместе со своими, извините, но назовем вещи своими именами, прикормленными отморозками на улице, вместе с скучными СМИ, вместе с группами блогеров, просто будет противопоставлен народу Абхазии.
Тему продолжил Рисмак Аджанджал.
Мы хотим, чтобы все присутствующие здесь говорили своим родственникам, своим соседям, что это зло, когда чиновник с зарплатой 5 тысяч, 15 или 20 имеет гостиницы, не знаю, яхты, катамараны, очень непосредственно живет. Мы не смогли выработать национальную идеологию. Национальная идеология – это строительство нашего национального государства, в том числе на таких принципах, чтобы наши управленцы не обворовывали это государство. Его может решить только исполнительная власть и законодательная власть.
В абхазском законодательстве отсутствует серьезная правовая база для борьбы с коррупцией. О необходимости ее создания говорится часто, но в реальности ситуация не меняется. Рисмак Аджинджил сообщил.
Нам в эфире абхазского телевидения депутат парламента сказал, что все наши предложения должны будут отражены в законе о госслужбе, который якобы они примут 1 июня 2018 года, сегодня 21. Этот закон так и не был даже на первом чтении рассмотрен. Я попросил копию проекта закона получить. Мне сказали, что их 3 закона, но физически их почему-то невозможно найти.
Изида Чания сказала о том, что ее смущает в нынешней кампании борцов с коррупцией.
Это ваша попытка игры на политических противоречиях, где-то на грани пиар-кампании отдельных политиков. Я бы очень хотела, чтобы те депутаты, политики, чиновники, которые вас поддерживают, я бы на вашем месте прежде всего обратилась к ним совершенно с деловым предложением. Если мы вас уже называем, если мы вас пиарим в такой кампании, пожалуйста, сделайте шаг навстречу и без всякого закона предоставьте нам декларации о своих расходах и доходах и о своем имуществе. Вот тогда я начну верить этим политикам.
Депутат парламента Астамур Логуа, который пришел в разгар обсуждения, заявил.
С большим удовольствием поддержу данную инициативу, но только есть одно но. 20-я статья Конвенции ООН не может примениться в Абхазии в силу ряда обстоятельств. Мы стали говорить о том, что в закон о противодействии коррупции мы целую главу введем о декларации доходов и расходов чиновников и их семей. В разных странах по-разному трактуется круг людей, которые входят в члены семьи. Но, на мой взгляд, для того, чтобы расширить круг лиц, мы можем включить братьев, сестер, родителей.
Инициаторы встречи обратились к обществу с призывом объединить усилия вокруг идеи декларирования расходов и доходов представителями разных ветвей власти, признание незаконного обогащения уголовным деянием и поддержать требования конкурсного подбора кадров на основе профессиональной компетенции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
О чем писали и что читали в югостинской прессе на этой неделе, расскажет Зарина Снакоева.
За волшебство ответят. Парламент намерен расследовать скандальную демаркацию границ. Пишет информационное агентство «Осинформ» о намерении создать в законодательном органе расследовательскую комиссию по вопросам делимитации и демаркации государственной границы республики. Поводом для обсуждения этого вопроса стало обращение жителей Цмилевского ущелья Знаурского района Южной Осетии. Сельчане возмущены тем, что в результате демаркации часть тела отснялись, оказалось вне границы республики. Как отметил вице-спикер Руслан Дедеев, обращение жителей села ранее было рассмотрено на уровне профильного комитета с участием всех заинтересованных сторон. Вице-спикер предложил начать работу с изучения документов, которыми руководствовались в правительственной комиссии по демилитации и демаркации государственной границы Южной Осетии. Прозвучали также предложения привлечь к ответственности чиновников, отвечавших за демаркацию и делимитацию государственной границы Южной Осетии. Блогер Алан Парастаев пишет о новости этой недели. Правительственные сети наконец одобрили программу по поддержке малого предпринимательства. Соответствующий закон вступил в силу в январе этого года. Полгода между этими событиями и даже сами власти в лице премьера Эрика Пухаева признают, что программа принимается с опозданием. И, конечно, такое затягивание порождает нервозность, рождает слухи, домыслы, сплетни в виде версии. Самое традиционное и распространенное – это то, что все кредиты уже распределены. Потому и затянули, мол, делили. Но вторая – это сумма. Говорят, только 20 миллионов, а бизнес-планов уже подано больше 200, пишет блогер. Отдельно он обращает внимание на судьбу фермеров, жителей отдаленных районов республики. Но дойдет ли до отдаленных горных ферм информация о конкурсе? И найдут ли они время и возможность правильно оформить бизнес-план и заявку? Задается вопросом Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.